вопросы с прошлого раза остались.
Ну, есть один вопрос на Ютубе.
А?
Да не тебе вопрос. А?
По вопросам или на Ютубе?
Давайте по вопросам.
На один.
Если не появится.
Здравствуйте. Когда попадаешь на службу в православном храме и батюшка читает молитвы, становится очень грустно. Всех людей очень жалко, и себя в том числе. Постоянно накатываются слезы. Когда наблюдаешь Харинаму Санкирсана, хочется радоваться, смеяться, танцевать. Возможно ли когда-либо объединение всех религий в единую? Или все-таки каждая душа находит пристанище в определенной духовной традиции?
Ну, у меня ровно противоположные ощущения. Мне в православном храме становится светло на душе, несмотря на то, что там темно, низкие потолки. Горят свечки, пахнет ладаном. Люди шепчут молитвы. Такое протяжное пение. Мне прям становится радостно и весело. Нет солнечного света. А когда кришнаиты поют, стучат свои барабаны, мне становится грустно от того, что вот этот весь спектакль тревожит душу, навевает грустные мысли о скорой смерти. Так что у нас с вами ровно противоположные эмоции. Что касается объединения. Ну вот смотрите, у вас одно вызывает радость, другое вызывает грусть. При объединении какое чувство у вас будет преобладать? Радостная грусть или грустная радость? А с какой целью вы хотите объединить? Вам явно не нравится, раз вы говорите, что у вас грустные ощущения от православных песнопений в храме. Вам, если грустно, ну, значит, это не нравится. Вы хотите это объединить с чем-то радостным. Что вы получите на выходе? И зачем это объединять? Зачем радостное ощущение смешивать с чем-то грустным? Цель какая в этом? Вам будет более радостно? У вас есть соленое блюдо, есть сладкое блюдо. Вы хотите это объединить. У вас сладкое станет более сладким, раз? Вряд ли. Вы испортите вкус и тот, и другой. Теперь, что касается разных религий, это заложено в самой природе здешнего мира. Кришна в Бхагавадгите говорит, что он приходит из века в век и восстанавливает пошатнувшийся долг или дхарму. Дхарма переводится как долг веры, закон Божий. Другое дело, что в православии, в христианстве, как в очень юной религии, закон писан для всех. В вайшнавской ведической традиции нет такого закон для всех одинаковый. Общество делится на 4 социальных слоя и 4 духовных уклада. И для каждого из этих 8 групп свой закон, ну, свои нюансы. Скажем, правдивость, она присуща людям интеллектуального труда, а правдивость не являются чем-то необходимым для, скажем, торговцев. Для них в дхарме нету быть правдивым, иначе они не смогут бизнес делать. Или, например, отвага для людей воинского звания. Это добродетель, а для брахмана совершенно не является обязательным чем-то. Зачем священнику отважным быть? Да? Ему нужно быть правдивым. И так далее. Ну вот, а когда вот этот закон Божий приходит в упадок, когда люди начинают заниматься несвойственной деятельностью их природе, а то Господь нисходит сам, как Он говорит, я да, хит хармасья. Я снова и снова прихожу, чтобы восстановить дхарму. Либо присылает своего представителя. А дальше он говорит, со временем дхарма, закон Божий, смешивается, да, претерпевает изменения под влиянием предрассудков. Господь приносит нечто чистое. Но когда это чистое знание, чистая истина смешивается с моими предрассудками, с моими иллюзиями, то это превращается в искаженное знание. И разные восприемники от Всевышнего, в зависимости от своих наклонностей, от особенностей своих предрассудков, трансформирует это единое знание, и оно претерпевает некое изменение. И отсюда появляются разные религии. То есть разные восприемники по-разному воспринимают истину от Всевышнего и излагают ее согласно своим предрассудкам. Они добавляют свои предрассудки. А предрассудки в этом мире – вещь неизбежная. Мы глядим на этот мир под призмой своей корысти. Мы хотим использовать этот мир, мы хотим в этом мире самоутвердиться, добиться успеха. Мы его считаем реальным. В разной степени реальности мы пребываем, и мы вот этот предрассудок смешиваем с чистым потоком знаний, который Всевышний дает. И тут появляются разные религии. И смешивать их, понимаете, каждая религия, она несет в себе скверну и чистоту. Любая религия, любое воззрение. Начнем с того, что такое религия. Религия – это с латинского переводится как восстановление. Лига – это объединение. Релига – то есть заново восстановиться, заново соединиться со Всевышним. В санскрите еще переводится как йога. Йога означает союз или единение. Религия – это йога. И в зависимости от того, насколько та или иная душа отдалилась от Всевышнего, ей дается та или иная религия. Тот или иной способ объединения. Поэтому объединять их совершенно не нужно. Когда-то было такое вот в христианстве, по крайней мере, икуменистическое движение. Было стремление объединить всех, кто верит во Всевышнего. Всех, кто верит, что Иисус Христос – это Спаситель. Вот из этого ничего не получилось. В вайшнавизме религии делят не по внешним признакам, а по сути. по степени отдаленности от Господа Бога. И неважно, в какие одежды одеты священники, какие жесты они при молитве совершают, какие слова они произносят, как они расставляют утварь в храме. Это совершенно не важно, это все внешнее. Для вайшнава важна суть, а не внешность. Например, в ученической преемственности от Шри Чайтаньи Махапрабху есть учителя, которые не принадлежат формально Гауди Вайшнавам. Например, Баладева Видьябхушан. Он принадлежит совсем другой традиции. Он принадлежит Мадхава или Рамануджа Сампрадая. Но формально он не принадлежит ученической преемственности от Шри Чайтаньи. Но если посмотреть список преемственности, его имя там упомянуто, потому что формально, будучи в другой традиции, он внес существенный вклад в понимание отношений души и Бога, что является величайшим достоянием вайшнавской традиции. И вайшнавы, они делят религии или вероучения не по внешним признакам, а по сущностным. И этапы или, так сказать, деления наших отношений с Богом, они имеют такую иерархическую структуру. Вначале душа вообще отвергает существование чего-то высшего, некой силы над ней. Это чисто материалистическое воззрение. Все возникло случайно. Я есть венец творения. Я нахожусь на самом гребне. Когда-то вот был вот этот вакуум, он взорвался, появился значит, пар, дым, газ. Он стал сбиваться в какие-то облака. Потом они затвердевали. Потом покрывались сушей, водой. И потом появился я. То есть вот Вселенная взорвалась, чтобы я появился через 15 миллиардов лет. 15,9, простите. 15,9. А, собственно, вот этот взрыв и был для того, чтобы появился я. Я царь природы. Это такое примитивное воззрение, абсолютно нелогичное, но объяснимое тем, что я хочу эксплуатировать, я хочу пользоваться этим миром. Я придумаю что угодно к себе в оправдание. Да? Это как у евреев судья спрашивает, что вы можете сказать в свое оправдание? Да что угодно. Вот мы хотим властвовать над этим миром. А в оправдании этому мы можем сказать что угодно, что все произошло из ничего, например. А что такое? Пойди проверь. Значит, человек, весь мир предназначен для эксплуатации им, человеком. Все существует ради меня. Вот теперь я должен это оправдать. И начинаются всякие дикие истории. Что-то там взорвалось, потом стало закручиваться. Потом вылезла первая букашка. Из нее появилась крыса какая-то там, или динозавр. Ну, потом мои предки взяли палку, вырыли пещеру в долине Баальбека. Значит, потом стали воевать греки с персами. Ну и в конце концов я появился, я все это объяснил. Вот. Следующий этап – это своя религия. Да, она называется атеизм или отрицание Бога. Следующий этап – я признаю, что есть какая-то сила выше меня, которая не властна надо мной, но она неразумная. Есть некие законы, и они всегда будут мне не подвластны. Это такое уже, они даже говорят, вот эти атеисты, они блогеры. Вот они говорят, надо послать запрос во Вселенную. Надо вот такая религия. То есть они поклоняются некой Вселенной. Просишь их, она разумная, она вообще имеет какие-то эмоции. Может, у этой Вселенной есть форма какая-то. Может быть, он играет на флейте или на рояле, или еще как-то. Или просто сидит где-то. Не, они говорят, нет, это вот Вселенная, она ну, некий такой искусственный интеллект. Ей главное, как чату GPT, задать вопрос, а она тебе даст ответ. Это вот такая религия. И неважно, в какие одежды священники и пророки этой религии одеваются. Они могут быть где-нибудь на Бали в бикини, могут быть в нью-йоркской квартире, где-нибудь на Майами-Бич, неважно. Они вот про какую-то вселенную, которую надо отправлять запрос. Следующая религия, более высокая, они говорят, что есть высшая сила, она разумная, и с ней лучше договориться. Не просто ей запрос отправить. Потому что запрос отправить – это некий диктат. Да, ты сильнее меня, я тебе отправляю запрос, ты никуда не денешься, ты мне ответишь. То есть они как бы вот эту вселенную, вот эти блогеры, они лишают собственной воли. Главное отправить запрос, и все получится. Но это все равно выше, чем я сам все могу. Нет, вот есть еще какая-то вселенная, я у нее что-то спрошу, и она никуда не денется, она мне даст положительный ответ. Вот следующая религия, это вселенная все-таки обладает какой-то властью, поэтому с ней надо договориться. Здесь уже появляется элемент молитвы. Я не просто запрос отправил, сижу, жду, ну-ка, давай-ка, изволь мне. А надо договариваться, надо помолиться как следует. Такая вот форма близости с Богом. Это поклонение природе. То есть это уже прям поклонение природе. В Индии это сформулировано как культ Дурги или Кали, или Бхадры, разные названия. Например, вот здесь, в северных широтах, поклоняются родине матери. Это то же самое, что поклоняться Кали, поклоняться родине матери, родине или родине матери, в общем-то, одно и то же. Даже как Кали рисует фигуру, такая большая-большая женщина с мечом. Это вот родина-мать. Ей тоже, к ней ездят, ей поклоняются, цветы, огонь предлагают вечный, цветы предлагают, песнопение, вокруг нее ходят, маршируют. Все то же самое, это поклонение Дурге. Просто называют ее по-другому. Ну, Дургу называют как в Индии? Ма. Да? Ма, мать. А здесь вот родина Ма. Следующий этап, когда душа понимает, что над ней, над природой, есть некое начало или начальник, персонификация некого начала над этой природой, что она не сама по себе, она подчиняется высшему началу. Это высшее начало именуется Шива. Вот. Отсюда культ Шиве, культ владыки бытия, когда возносится не просто молитва, потому что у Кали или у вот этой вот персонифицированной природы просят земные блага. Но если кто-то из поклонников понимает, что земные блага не несут блага для души, они начинают поклоняться некому высшему началу, которому подчиняется природа. Это культ Шивы. А у Шивы просят уже не блага, а просят свободу. Такая религия. Дальше они понимают, что над Шивой есть некто, кто может дать больше, чем свобода. Это любовь, да, или это некое благо выше, чем свобода, некие отношения, приязнь. Это Вишну. Вот Неважно, как ты этого Вишну называешь, неважно, как ты Шиву называешь или Матерь называешь. Это этапы приближения к высшей сущности. Наконец, есть такие отношения с Богом, когда ты не просишь у Него ни свободы, ты не просишь у Него ни каких-то благ, а ты просишь у Него, чтобы Он хотел от тебя. Ты не говоришь: «Господи, дай мне вот это, дай мне то», или «освободи меня от всего, спаси меня из океана тревог». На том, на высоком этапе ты говоришь: «Господи, а что бы ты хотел от меня? Я твой вечный раб, я не хочу ничего взамен, просто повелевай мной». Вот такая религия. И неважно, кто с такой молитвой обращается к высшему началу. Он может быть облачен в одежды христианина, в одежды мусульманина, в одежды какого-нибудь буддиста, хотя вряд ли. Ну, буддист – это поклонение пустоте, они ищут свободы. Да? Или это может быть вайшнав, неважно. Главное – суть. Я предлагаю себя тебе, ничего не прося взамен. Ты мне только скажи, что ты хочешь от меня, и я буду это исполнять. Вот такая религия. Ее можно вообще никак не называть. Да? И есть очень высокая религия, когда раб Божий, он не просит у Господа Бога, чтобы он хотел от него, от раба. Он говорит: я сам знаю, что тебе надо, ты расслабься и получай удовольствие. Мы настолько с тобой близки, что то, что я буду тебе делать, это ты обязан будешь принимать как приятное. Нам сейчас кажется, что это невозможно, но тем не менее Господь говорит: такие отношения его больше всего радует. Но это это очень непросто — вступить в такие отношения со Всевышним. Это очень близкие, очень интимные отношения. Такие отношения царят в его собственной обители, во Вриндаване, когда преданный навязывает ему, как ему было бы хорошо. Как в том же еврейском анекдоте: «Абраша, возвращайся домой». «Хорошо, мама, я проголодался или мне холодно?» Вот так же с преданной также ведут себя с Кришной. Они говорят: «Кришна, давай будем пасти коров и телят». И Кришне ничего не остается, как гнать телят на пастбище, на водопой и получать от этого удовольствие. Он просто вынужден. И неважно, как вы одеваетесь, в какие одежды, какие мантры произносите, какие книжки читаете, какие обряды исполняете. Если у вас такие отношения со Всевышним, это высочайший уровень отношений. И объединять их нельзя. В вайшнавской традиции есть понятие раса. Раса – это вкус, определенный вкус. Раса так и переводится как глоток упоения, ну, некое упоение, то есть что-то приятное от питья, упоение. На санскрите это раса. Этих рас принципиальных пять. Это бездейственное отношение, созерцательное отношение к Богу. Это благоговейные или служеские отношения к Богу. Это дружеские отношения с Богом. Это родительские отношения с Богом. То есть когда душа играет роль родителя ну, даже не играет роль, а является родителем. И, наконец, это любовные отношения с Богом. Пять раз. Вот вайшнавы делят весь этот массив религиозных учений, философий, доктрин и религий на пять основных религий или пять основных способов единения или воссоединения с Богом. Как я до этого сказал, религия означает заново вступить в лигу. Религия. Заново. Есть пять способов вот этих лиг или религий с Господом Богом. Это созерцательные, это раб по отношению или слуга по отношению к хозяину, это дружеские, это родительские и буквально любовные. Буквально прям в эротическом смысле. Вот это пять религий. И объединять их ни в коем случае нельзя. Ну, потому что если вы испытываете родительские отношения к кому-то, то любовные, любовнические, эротические отношения к нему же испортят и то, и то. Это будет ужасно, это омерзительно. Поэтому вот эти пять, среди этих пять религий есть те, которые сочетаются, есть те, которые не сочетаются. А Шридхар Махарадж говорит, что самое сочетаемое, вот это вот созерцательное, оно вообще не рассматривается, потому что это бездеятельные, это нейтральные отношения, это практически никаких отношений. Это отношение йога, созерцающего сущность внутри себя. Вайшнав даже это не рассматривает как нечто возможное для себя. Все начинается со служеских отношений. Называется дасья раса. Раса, как я сказал, упоение. Упоение от служения, высшему в качестве раба, слуги, покорного служителя. И вот эта раса, она может сочетаться и с родительской, и с дружеской, и с любовной. Она присутствует во всех этих высших расах в качестве фона, что ли. То есть это всегда на фоне слуги. Возлюбленный ли ты Всевышнего, друг или старший, все равно там присутствует это дасья, это любовь. А высшие расы, они между собой не могут сочетаться. Ну, не может родитель быть другом своему сыну. Потому что дружба подразумевает равенство. Тем более любовные отношения. Они не терпят присутствия родительства или братства, понебратства. Вот. Поэтому вайшнавы, они не делят формально эти учения, христианство или там внутри христианства десятки, а может быть даже сотни всяких разветвлений, а уровень интимности, близости с Богом, вот что важно. И эти уровни, они не объединяются, они просто портят отношения. А что касается объединения формальных религий, ну, например, мусульманство с христианством, с иудаизмом, буддизмом, это, пожалуйста, этот вопрос нужно обращать к лидерам или приверженцам этих религий. Готовы ли они делиться своей паствой? Ну вот, например, условный буддизм объединиться с христианством. Это значит, что христианская паства будет еще почитать и каких-то буддийских монахов. Вместо того, чтобы ездить в Ватикан, они будут куда-то в Гималай ездить. А зачем это надо? Зачем нарушать потоки финансовые? Ну, чему-то, да? Вот я сегодня только прочел, что Ватикан испытывает самый большой за всю историю бюджетный дефицит. Это самое маленькое государство, там пару улиц. А живет там, ну, несколько десятков. Ну, граждан всего там, ну, сколько? Ну, может быть, там несколько сотен человек. И им не хватает денег. Так, есть еще вопрос. А за это не посадят ведь, да? Вот. И у всех этих религий есть свои признаки. Атеизм. Вот они ходят, как христиане, с хоругвями, знаете, и с портретами Иисуса Христа или каких-то святых. Атеисты, они ходили с кумачевыми плакатами, типа «Никто не даст нам избавления, ни царь, герой, ни бог и ни герой». Портреты своих вождей они носят, у них есть святые мощи, есть храмы. Вот та же самая религия. Гимны они поют, про вихри враждебные вьются над нами. С интернационалом воспрянет род людской. Я просто мое детство пришлось как раз на вот эту бесовщину коммунистическую. Я, ну, маленький, я не понял, что такое, почему они с каким-то интернационалом собираются, чтобы род людской воспрял. Чтобы род людской воспрял, нужны совсем другие инструменты у мужчин и у женщин. А у них с помощью какого-то интернационала они хотят, значит, род людской размножить. Вот. Мне представлялся интернационал какой-то интеграл. Вот. Что они вот ходят с этим интегралом. Ну, маленький, глупый был. Сейчас я понимаю, интернационал – это от Иванушки Интернешнл. Так, есть еще вопросы? Иванушки Интернационал.
Здравствуйте, Махарадж. Христианство относится в культ Шивы?
Христианство. В христианстве главную роль играет Спаситель. Для христианина спасение является задачей, сверхзадачей в этой жизни. Значит, доктрина христианства звучит так, что душа живет один раз. Она вечная, но она живет один раз. Вот, значит, ты рождаешься, и тебе дается шанс. Если ты уверовал в Иисуса Христа, то ты не умрешь. Ты свое тело оставишь, твоя душа вознесется через Иисуса Христа, потому что вера в Иисуса искупает все твои грехи, ты как бы искупаешься в вере Иисуса и возносишься в обитель, где нет страданий, а ты пребываешь всегда в блаженстве перед ликом Всевышнего. Там особых дел нет, от тебя требуется только взирать на его светлый лик, он восседает на троне, он светится. От тебя больше ничего не требуется, просто стоять, ну или там сесть, не знаю, занять удобное положение и петь ему славу. Петь славу – это у них осанна. Вот я, ты славься, и так ты будешь всегда. Если ты не уверовал, если ты этот шанс не использовал, то ты попадаешь в ровную противоположность, и ты там вечно страдаешь, горишь или там еще что-то, мучаешься всегда. Шанса выбраться из ада нет вообще. Тебе дается всего один шанс. Притом, когда ты рождаешься, ты уже грешен. Это у них называется первородный грех, потому что когда-то Адам согрешил с Евой, и вот этот грех на всех людей потом ложится. Ты рождаешься уже грешником, просто по факту рождения. И если ты не уверовал в Иисуса Христа, ты будешь всегда страдать. Если уверовал, то ты будешь всегда смотреть на Бога. Пообщаться с Ним не получится. Например, вот мы были вместе, я вот к тебе угодил, а вот жена моя или кто-то там из близких, там горят. Понимаешь, как бы мне... Я, конечно, наслаждаюсь, но вот от того, что там души страдают вечно, как-то мне неуютно. Но эти мысли Бог из тебя выковыривает, чтобы ты не думал о плохом. Ну, подумаешь, близкие твои вечно мучаются. Ты, главное, получай удовольствие. Ты-то выбрался, и тебе должно быть от этого хорошо. Вот примерно так. Вайшнавская доктрина говорит, что душа, она вечна, она не рождается, но она перерождается. И первородного греха у нее нет, она рождается свободной и чистой, но наличие свободы подразумевает совершение ошибки. Ты не можешь быть свободным и при этом... Не совершать ошибок. Если ты всегда поступаешь правильно, то в этом нет свободы. От тебя ничего не зависит. И вот осуществление этой свободы подразумевает возможность совершить ошибку, а ошибка подразумевает ответственность, несение ответственности за свою ошибку. И вот это уже, вот эта ошибка, да, или грех, или просто грех, влечет за собой ответственность. И вот эту ответственность по закону Вселенной растягивают на одну жизнь, на две, на три. Так вот душа рождается хорошими поступками. Она заглаживает прошлые грехи, но в каждом хорошем поступке есть элемент злодеяния, порождается новый грех. И вот это называется на санскрите самсара, колесо рождения и смерти, рождения и смерти. Вот в этой самсаре душа крутится, пока, наконец, не осознает, что сама по себе самсара, грех и прочее – это порождение ума. Чтобы это осознать, что это иллюзия. Чтобы это осознать, есть разные способы. Можно поступать согласно закону Божьему. Для этого Всевышний дает закон Божий, что если ты его соблюдаешь, ты искупаешь грех, если не соблюдаешь, ты усугубляешь свой грех. Есть путь более короткий, но более сложный. Это прервать все связи с этим миром и уйти в себя, путь самопознания. Ты сознаешь, что все, что ты наблюдаешь в этом мире, это наваждение. И грех, в том числе, и добро, и зло, это тоже порождение ума, это все наваждение. Но для этого нужно помыслить себя по-другому, отбросить ярлыки, обросить самоозначение или упадхи, мы говорим, да, некие ярлыки, проекции. Когда человек приходит в кино или когда он смотрит долго какой-то сериал, он начинает себя отождествлять с каким-то из персонажей. Вот этот вот персонаж, с которым я себя отождествляю, это называется означение, я себя обозначиваю таким вот. Или в санскрите это упадхи. Упадхи еще означает как редуцирование, упрощение себя. Душа – сложное, тонкое образование. Но я себя упрощаю, я говорю, я человек. Вот это есть упадхи. Вот для того, чтобы освободиться от иллюзии добра, зла, греха, страданий, удовольствий, нужно стереть все упадхи, все свои обозначения, перестать мыслить себя человеком такого пола, сякого пола, старым, молодым, русским, американцам, все обозначения или все означения элиминировать, убрать. Тогда возможно обрести свободу. Это такой способ йоги. Хари Кришна. Есть еще вопрос? Давайте.
Матхусутан пишет. Махараджи, можете объяснить, для чего существует храм и какова основная деятельность его обитателей? Благодарю, Хари Кришна.
Храм, изначально храм – это слово хоромы, это дом Бога. И верующие приходят в гости к своему владыке и дарят ему подношения, просят у него что-то. Ну, представьте себе дворец знатного вельможи или государя. К нему приходит регулярно народ. Или он выходит к народу. К нему приходит народ, его подданные. Государь-батюшка, вот со мной случилось то-то и то-то. Пожалуйста, помоги мне. Там год неурожайный или там что-то несправедливо со мной обошлись. И с подарками приносят, приходят разные группы религиозного сознания приходят в одно и то же храмовое помещение с разными задачами. И, как я говорил вначале, для одних внешне кажется, что они все придерживаются одной религии. На самом деле в один и тот же храм приходят приверженцы разной религии. Одни приходят просить у Бога, другие приходят предлагать и ничего не просить. Третьи приходят послужить. Это немножко разное. Прийти и принести плодов своего труда или служить. У тебя плодов нет, ты просто себя отдаешь. Для этого верующие собираются в храме или в доме Бога. Хари Кришна. Вот мы, когда путешествовали по Индии, мы были зажаты толпой приверженцев Господа Баладевы, Баладжи. Баладжи. Вот мы решили провести такой соцопрос, стали спрашивать, для чего они приходят в храм. Ну, тот же самый вопрос, который вы задаете, зачем нужен храм. И примерно каждый, плюс-минус, говорил, что wealth and health. Это в Индии. Значит, они говорили богатство и здоровье. Вот, я еще переспал. Больше ничего? А что нам еще надо? Больше ничего не надо. Некоторые еще говорят, ну, там же такая традиция. Наши предки ходили в этот храм, и мы тоже ходим. Вот. Так что основная масса в любых храмах, в вишнуитских, кришнаитский, христианский, мусульманский, приходят, чтобы попросить богатства и здоровья. И это и есть основная религия на земле. Неважно, в какой форме этот храм, на каком языке там говорят. Во сколько у них начинается служба? Что они подносят на алтаре? Просят они богатства и здоровья. И это есть основная религия. Как она называется? Можно любое название дать. Главное, чтобы в конце изм поставить. ЗОЖ и процветание. Хорошо, вот у Романады был вопрос про кота Шрёдингера. Да. Он сравнил удачу или успех с котом Шрёдингера, что пока ты не начал деятельность, ты одновременно успешный и неуспешный. Вот я ответный вопрос задаю. А зачем тогда начинать деятельность? Если ты заранее одновременно успешный и неуспешный, так и будь им. Зачем портить? Да, Рамананда, Хари Кришна. Какой у вас вопрос?
Является ли самовыражение в мире чем-то порочным и ведущим к самоутверждению для человека, идущего путем преданного служения? С одной стороны, стремление к преисполнению через какую-либо деятельность может отвлекать и быть нецелесообразным. С другой стороны, такая деятельность помогает развить навыки, которые впоследствии могут быть использованы в служении и потому обретают смысл.
Здесь важно соблюдать условия. Если эта деятельность помогает вам достичь главной цели жизни, как известно, главная цель человеческой жизни, душа рождается, умирает в разных обликах, но и во всех обликах у нее, у души задача, кроме человеческого, у души задача – это самосохранение и продолжение рода. Других задач у животных, у нелюдей нет. Поэтому вы по этой шкале можете определить, к какой категории вы относитесь. Если ваша главная задача в жизни – это сохранение, самосохранение и продолжение рода, то вы животное. Как бы жестоко это ни звучало, но так гласят Писания. Если ты занимаешься тем же, или у тебя те же задачи, что и у животных, то ты и животное. Человеком ты становишься, когда, Бхагаватам говорит, когда ты вопрошаешь о Брахмане. Брахман – это нечто, не имеющее материальных свойств. Брахман. Все в этом мире, все в материальном мире имеет свойство начинаться и заканчиваться. Другими словами, все можно измерить, все можно зарегистрировать, всему можно дать определение. У любой вещи, у любого явления есть начало и окончание. Вот возьмите любой предмет, у него есть начало и окончание во времени и начало и окончание в пространстве. Брахман – это прямая противоположность этому. У Брахмана нет ни начала, ни окончания, ни во времени, ни в пространстве. Это нечто вечное и безграничное. Так вот, человеком ты становишься, когда задаешься вопросом, а есть ли в этом мире, вернее, а есть ли в бытии что-то вечное и бесконечное? Вот это начало человеческой жизни. Не когда ты родился, а когда ты задал себе этот вопрос. Постижение Брахмана или постижение... Постижение Брахмана, постижение того, что не ограничено материей, и есть цель человеческой жизни. И необходимым этапом на этом пути является осознание того, что ты и есть тот самый Брахман. Ахам Брахмасми. Я есть Брахман. Мы задаемся вопросом, есть ли что-то, что не ограничено ни временем, ни пространством. И через какой-то этап, через какой-то опыт мы понимаем, это как раз и есть я. То есть все, о чем я интересовался, все, что я вопрошал, оказывается, я вопрошал о себе. Я и есть тот самый субъект, не ограниченный ни временем, ни пространством. Так вот, ну, мы же пребываем в этом мире, мы находимся под влиянием этой картинки. Как же нам в этом мире быть? Ну, Иисус Христос упростил. Он сказал «кесарю кесарево, Богу Богово». Что это означает, ну, каждый понимает по-своему или согласно некому вероучению. Но в вайшнавизме говорится, нужно исполнять свой долг, то есть кесарю, ровно в той степени, в какой это поможет тебе осознать вечное и бесконечное. Если некая деятельность, некое знание, некий навык поможет тебе осознать, что ты вечен и бесконечен, и освободиться от иллюзии, то нужно заниматься этой деятельностью. Если навык, деятельность, знание, наоборот, погрузит тебя в большую иллюзию, то этой деятельностью не нужно заниматься. Другими словами, если метание дротика поможет тебе осознать свою вечность, ты должен метать эти дротики все лучше и лучше. Если это не поможет, зачем оно тебе надо? Если вождение автомобиля с открытым верхом поможет тебе осознать, что ты вечная душа, блуждающая в этом мрачном океане тревог, накопи денег, купи себе машину с открытым верхом и катайся. А что я так сказал? Тоже относится и к навыкам кинорежиссуры. Романанда у нас без пяти минут дипломированный кинорежиссер. Хари Кришна. Например, вы сможете снять какой-нибудь фильм, который позволит людям задуматься о вечном, о духе. Не какой-то агитационный, такой лубочный, пропагандистский, религиозный фильм, а что-то серьезное. Ну, например, «Пули над Бродвеем», как Вуди Аллен, или «Муж парикмахерши» Патрис Леконт, или что, «Простая формальность» Клод Лелуш, да? Ну, вот что-нибудь такое. Ну, такого уровня. Чтобы не было такого, посмотрел ваш фильм, захотелось выколоть глаза. Поработайте над контентом. Так, ну что, на этом что у нас? Нет вопросов? Отлично. Что, закругляемся тогда? Дело в том, что мы из беседы в беседу мы говорим об одном и том же, прям, мне кажется, одними и теми же словами. Хари Кришна, ну давайте тогда что, споем? А у нас не лепит, поэтому религиозное пение допускается.
Да.